Бишкекте саат 8 соодо Азаттык радиосу. Арыбаңыз кадырман угарман, бүгүн 16 апрель, апта башы дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Жогорку кызматтарда жаш кадрлардын саны арбаганы менен алар чуулгандуу иштерге аралашып, кылмыш иштери козголууда. Мындай көрүнүш жаштарды мамлекеттик башкаруудан качырбайбы?
Мындай кошоматчылык, кимдир бирөөнүн колуна суу куюп, ийгилик жаратуу оңой деген жаңы идеология пайда болду да.
Америка Кошмо Штаттары Сирия бийлиги дагы химиялык курал колдонууга карса жаңы соккурларын эскертти.
Биз америкалык жана франциялык досторубуз менен бирге Асаптын химиялык куралынын дареметин азайтуу үчүн иштедик.
Алдыда мына ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз, биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта мага Канат Карымшаков жардам берип отурат. Оолу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Замира Кожобаева даярдаган. Замира, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы? Экс-президент Алмазбек Атамбаев Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын мүчөлөрү менен жолугушат. Жолугушуу мамлекеттик резиденцияда болору тууралуу интернетте тараган маалыматты фракциянын мүчөсү Эльвира Сурабайылдыева Азаттыкка кечээ ырастады.
Завтра у нас в 10 часов состоится встреча.
Саат 10:00 биз социал-демократтар партиясынын лидери менен жолугабыз. Мен партиянын мүчөсү катары жолугушууга барам деген Сурабалдиеванын айтымында жолугушуу тууралуу жума күнү кабарланган. Айрым маалыматтар боюнча жолугушууга фракция мүчөлөрү терилип чакырылган. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын лидери экс-президент Алмазбек Атамбаев менен парламенттеги фракция мүчөлөрү жолугушуу тууралуу партиянын штабынан маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын президенти кызматынан 2017 жылы ноябрда мөөнөтү аяктаганына байланыштуу кеткен. Мамлекет башына анын партиялашы мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков шайлоо жолу менен келген. Экс-президент социал-демократтар партиясына төрагалык кылууну 31 марттан тарта улантууда. АКШ Орусияга жаңы санкцияларды киргизет. АКШнын каржы министрлиги 16 апрелде Орусияга карата жаңы санкциялардын тизмесин жарыялайт. Бул тууралуу Американын улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Никки Хейли CBS News телеканалына курган маегинде жекшембиде билдирди. Анын айтымында жаңы санкциялар Сириянын президенти Башар Асадды химиялык курал колдонууга байланыштуу жабдыктарды жабдууга тиешеси бар баардык ишканаларга киргизилмекчи. АКШнын Орусиядагы элчиси Джон Хансман Орус тышкы иштер министрлигине Башар Асадды колдогону үчүн жаңы санкциялар болору тууралуу эскерткен кат жолдогонун Коммерсант гезити 15 апрелде жазды. Балдарга мектептерде телефон алып жүрүүгө тыюу салган токтом долбоору каралат. Парламенттеги социалдык саясат жана билим берүү комитети окуучуларга мектепте смартфон алып жүрүүгө тыюу салуу боюнча токтом долбоорун бүгүн карайт. Бул долбоор мектеп окуучуларына деп бакылагын сактоо менен билим алуусун жакшыртууга багытталганын авторлор бекемдеп келишет. Алардын белгилөөсү боюнча смартфондор аркылуу балдар интернеттеги терс таасири көп дүйнөгө азгырылышууда. Алар телефондорун мектепте сабакка көңүл бурбай колдонгон учурлар көп катталат. Долбоор авторлары смартфондордун мектеп аймагынан да колдонууга тыюу салууну сунуштууда. Ошондой эле бүгүн ачылган комитетте окуучулардын мектеп формасы боюнча дагы сөз болмокчу. Токтомдо мектептеге ачык кийинип келүүгө тыюу салуу тууралуу да сунуш берилген. Жарандык активисттер жогорудагы токтом долбоору балдардын укугун бузат деп белгилеп келишет. Черногориядагы президент шайлоодо Жуканович алдыга чыкты. Черногориядагы президент шайлоодо башкаруучу демократиялык партиянын лидери Милад Жуканович добуштардын 55.1% алганы кабарланды. Ал эми анын негизги атаандашы Европачыл Младен Баянич ала 35% добушка ээ болгон. Бул алдын ала чыгарылган маалыматтар. Черногория мыйзамына ылайык мамлекет башчы болуп биринчи турда шайлоочулардын тегинин көбүнүн добушун алган талапкер шайланат. Эгер алардын бири дагы тиешелүү добуш албаса, 2 жумадан кийин экинчи айлампа өтүп, ага биринчи айлампада жеңип чыккан 2 талапкер катышат. Шайлоо 2006 жылы Черногориянын көз карансыздыгы калыбына келгенден бери 3-жолу өтүүдө. Кыргызстанда балдардын өлүмү азайды. Өткөн жылы өлкөдө ымыркайлардын өлүмү мурдагы жылга салыштырмалуу 6% азайып, 1000 баланын 15%ине туура келген. Ал эми энелердин өлүмү тескерисинче көбөйгөн. 2017 жылы 100 000 аялдын 31 түрү учурунда өлүмгө дуушар болгон. Бул мурунку жылдагы көрсөткүчтөн дээрлик 3% көп. 2015 жылы Кыргызстанда 63, ал эми 2014 жылы 80 аял төрөт учурунда набыт болгон. 2008 жылы 1000 баланын 30 чарчап калган болсо, 2015 жылы 1000 ымыркайдын 17 чарчап калган. Бишкек шаарынын так пландаштыруу планы бүгүн 1 май районунун тургундарынын талкуусуна алынат. биринчи мэрянын тургундары менен так пландаштыруу планын демилгечилери жолугушарын мэриянын маалымат кызматы билдирди. Бишкек шаарынын так пландаштыруу планы коомдук талкууга өткөн айда чыгарылган. Бишкектеги долбоорлоо институтунун жетекчиси Жыргалбек Асаналиев берген маалымат боюнча баш калаанын так пландаштыруу планына шаар борборундагы 3540 гектар жер камтылган. Борбордук бөлүктө 53 бала бакча, 47 мектеп, ал эми 250 гектар жерди парк ээлейт, деп бекемдешет авторлор. Алардын белгилөөсү боюнча планды максаты Бишкек шаарын бийикти көздөй өстүрүү жана жер үстүнөн жүрүүчү метро линиясын куруу. Бишкекте так пландаштыруу планын буга чейин жарандык активисттер сындап чыгышкан. Алардын долбоорго мектеп, бала бакча, парктар аз киргизилип, негизинен соода жана көңүл ачуу жайлары ээлеп калганын айтып келишет.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип кыргызча окусаңыз болот. Ал эми Азаттык чекит орг сайтына кирип ушул эле жаңылыктарды орусча дагы таап окусаңыз болот. Бүгүн Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрүп жатат. Эми бүгүнкү күнгө карата ушул тууралуу маалыматты бере кетейин. Кыргызстанда 16 апрелде түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалабад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден тоо этектеринде, тоолуу райондордо жана Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге жетет. Абан табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 10-15, Ош, Жалабад жана Баткен облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 14-19, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18, Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 16 апрелде мезгил менен өшөрлөп жаан жаайт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын табы түнкүсүн 8-10, күндүз 13-15 градуска чейин жылы болот. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Суктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Акыркы жылдары өкмөт курамында жогорку кызматтарда жаш кадрлардын саны арбыды, бирок көпчүлүгү кызматта узакка кармалбай чуулгандуу иштер менен кетип, же кылмыш иштери козголуп жатат. Айрым саясий талдоочулар жаш кадрлар коррупциялашкан системанын куралына айланып, коомчулуктун жаштарга карата ишенимин төмөндөтүүдө дешет. Мындай көрүнүш жаштарды мамлекеттик башкаруудан качырабы? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Акыркы мисал катары Бишкек жылуулук энергия борборунун чуусу менен кызматтан алынган улуттук энергия холдингинин жетекчиси Айбек Калиевди атасак болот. Мурдагы өкмөттөн бери келе жаткан жаш башкаруучунун чуулгандуу иштерде ат аталып, кызматтан кетиши коомчулукта мамлекеттик кызматтагы жаштарга карата сын пикирди күчөткөндөй. Белгилүү журналист Кубан Абдымендин байкоосунда мамлекеттик кызматтарга барган айрым жаштар эл күткөн ишенимди актай албай жатат.
Элдин ичиндеги жаштар келди деген ишеничти актабай кетишти да. Ал эми мына азыр бир топ жаш кадрлар кызматтан кеткенге каршылык кылгандыгынын себеби биринчиден алар туура келгендегиси чоң күмөн туудуруп атат, экинчиден тажрыйбасы жоктугунан көп иштерге туура эмес мамиле кылып одоно түрдө мыйзамдарды бузуп коюп атат да.
Жаш курамынан саясатка аралашкан экс депутат Бактыбек Калматовдун пикиринде акыркы 10 жылдагы саясий система өз пикири бар, билимине таянган жаштарды сыртта калтырып, кайсы бир саясий топтун сөзүнөн чыкпаган ташырманы так аткарган кадрлардын өсүүсүнө жол ачты.
Жакындай тапшырма гана аткаруучу типтеги жаштар дагы пайда болду да. Бул көпчүлүк жаштарды азыркы жапайы капитализмде мындай өз күчү менен ийгилик багындыруу кыйындашып, мындай кошоматчылык, кимдир бирөөнүн колуна суу куюп ийгилик жаратуу оңой деген жаңы идеология пайда болду да. Азыр биз бийликтин бийик терелеринен мына ошол типтеги адамдарды гана көрүп атабыз да. Ошол балдар курмандык болуп калып атат да. Бирок эми ал балдардын дагы бир нерсесине көңүл бурушубуз керек да. Ал балдар ошого макул да, ошондой жүрүшкө кайыл да.
Замандаш партиясынын жетекчиси Жеңиш Молдокматовдун оюнда жаштарга болгон коомчулуктун ишенчинен сырткары мындай көрүнүштөрдөн жаш адистер мамлекеттик кызматка баруудан чочулап калды. Молдокматов акыркы чуулгандуу иштерге аралашкан жаштарды жактабайт, бирок система ошол бойдон калып жатканына нааразы.
Ошо иштеген жаштардын ар биринин өзүндө, экинчиден бул системанын чоң катачылыгы. Анан эми көрүп атпайбыз, чоң мамлекеттик илгертен келаткан мамлекеттик чиновниктер дейли, ошол партиялар жаштарды салып берип коюп атпайбы? Ошол эле Бишкекте боюнча аякта жалгыз Калиевдин эч кандай жалгыз күнөөсү жок. Ал жерде күнөө баягы жоопко тартыла тургандар абдан көп. Ошол эле көп да адамдар. Тилекке каршы жаштарды түртүп кое жатышпайбы? Эми мен ойлойм, булар да жалгып калды да. Кийинки мамлекет кызматка бара турган жаштар деле ойлонот. Ошол эле Максат Чекиев боюнча зам министр болуп отур деле го.
Анткени менен саясий акцияларга активдүү катышып жүргөн журналист Дайыр Орунбеков бүгүнкү болуп жаткан окуяларды мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалайт. Эртеби кечпи саясий элита алмашуу мезгилинде коомчулук улуттук жаштарды өзү ирге болот.
Акыркы убакта Калиев, Сапар Исаков аралашкан мындай чуулгандуу иштер, ишке ашпаган проекттер жалпы эле жаштарга болгон ишенимди өчүрүп бара жатат. Ошол эле убакта Жанар Акаев сыяктуу жаштар, депутат өзүн көрсөткөн жаштар менен мыкты азаматтар бар экенин дагы айтса болот да.
Легендардуу парламенттин мүчөсү Жамин Акмалиев мамлекеттик кызматта кадрдын иши жаш курагына байланыштуу бааланбашы керек. Жаш кадр деген түшүнүк эгемендүүлүктү алгандан кийин көбүрөөк айтыла баштады. Акмалиев бул көрүнүштү кадрлык кризис деп атап, мында жаш курактын тиешеси жок деп эсептейт. Азыркы иштеп жаткан Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн куралганына жарым жылдай болуп калды. Жаштар жана технократтык деп сыпатталган бул өкмөттүн жыл айланбай жатып курамындагы бир топ жаш кадрлары кызматтан кетти. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жаштар темасын улайлы, кабарларда айтылгандай балдарга мектептерде телефон алып жүрүүгө тыюу салынган токтом долбоору бүгүн каралат экен. Ушуга байланыштуу кесиптешим Замира Кожобаева түзүүдө маек уюштурган. Азыр ошо кезекте ошо маекке берсек.
Рахмат, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Бүгүн парламенттеги социалдык саясат жана билим берүү комитети окуучуларга мектепте смартфон алып жүрүүгө жана ачык кийинүүгө тыюу салуу боюнча токтом долбоорун карайт. Бул токтом долбооруна жарандык активисттер жана балдар укугун коргоочулар каршы чыгып келип келишүүдө. Алардын бири балдар укугун коргоо лигасынын коомдук фондунун төрайымы Назгүл Турдубекова. Азыр биз менен телефон аркылуу байланышта. Назгүл айым, кутман күнүңүз менен.
Саламатсыңарбы?
Мына ушул токтомго сиздер каршы чыгып жатасыздар, эмне себептен? Анткени бул токтомдун авторлорун угуп отурсаң, балдарга мектепте смартфон колдонууга тыюу салуу алардын укугун билим алуусунун деңгээлин жакшыртууга жана ошондой эле интернеттеги терс дүйнөдөн чектөө болуп эсептелет да.
Алло,
Назгүл, угуптуңуз? Угуп жатасыз?
Да, угуп атам, жакшылап койсоңуз.
Айта берсеңиз, биз каршы, эмне үчүн каршы чыгып жатасыздар?
Эми биздин көз карашыбыз боюнча бүгүнкү күнү эгерде балдардын укугун интернет булактардан жоргузуудун коргоо десек, анда биринчи заматта бул укук коргоо система тарабынан деген ар кайсы ушуга тоскоолдук бере турган системаны түзүп чыгыш керек. Бүгүнкү күнү өспүрүм муун деген өзүнүн күнүмкү мындай түзө турган маалымат ала турган мамилет түзө турган түрү деген бул интернет аркылуу болушат. Анан биз айтып кетебиз, бүгүнкү күнү айыл жерин өзгөчө, ар бир баладан компьютер сатып алганга мындай мүмкүнчүлүк жок. Анан ушул уюлдук телефон аркылуу бул деген интернетке кошулган уюлдук телефон аркылуу деген ал маалымат алат да. Анан биз тыюу салып койсок деген бул биринчиден баланын укугу, маалымат ала турган укугу бузулат. Экинчиден бүгүнкү күнү деген өспүрүм бала канчалык тыюу салса, алар ушунчалык жашын түрүндө анда мындай контролсуздук маалымат алганга андай ошондой бир шарт түзүп берип атат. Ошондуктан өкмөт тараптан биринчиден биз ушул балдарды, өспүрүмдөрдү интернеттин кантип туура колдонуш керек, ошол интернет гигиена деп коет, ошону кантип жаман булактарга мындай колдонбош үчүн ошол эле интернет булактардан кантип туура маалымат алыш керек экенин ошого үйрөтүш керекпиз. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө күн сайын миллион деген өспүрүмдөр интернет булактарга кошулуп атат. Анан биз ушу дүйнө жүзүндө эгерде бүткүл өспүрүм жана жаштар балдар интернетке кошулуп, ошол интернетти кантип колдонуш керек, ошолор мындай деңгээлин потенциалын деген көтөрүп атса, биздин кайрадан артка кетип атабыз да. Андан тышкары биз айтып атабыз, ушул бул мындай аткарыла турган максатыбыз. Андан тышкары ушул балдарга дагы форма жагынан дагы көп кайра тыюу салынып атат. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда негизи өспүрүмдөр туура эле кийинип эле жүрүшөт. Мен ойлойм, ошо бүгүнкү күнү жогорку кеңештин депутатын кайрылат элек, Кыргызстанда чыныгы эле ошо билим алуу укуктары бузулуп атат. Айыл жерлеринде балдар палаткада окуп калган, контейнерде окуп калган инциденттер болот. Ошого көңүл буруш керек. Китеп маселеси абдан көп. Айыл жерлеринде ошол өзгөчө чек аранын жанында жашай турган балдардын, өспүрүмдөрдүн негизи такыр эле китеби жок, суусу жок. ошо мындай чыныгы көйгөйлүү маселелерге көңүл бурубай мындай мен ойлойм мындай искусственный көйгөйлөргө болбогон көйгөйлөргө көңүл буруп атканга мындай өкүнүчтүү болуп атат да.
Назгүл айым, азыркы учурда айрым мектептердин жетекчилери тарабынан ошол эч кандай токтому жок эле мектептин уставына киргизилип ошол смартфондорду колдонууга тыюу салынып атпайбы? Бул боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Бул деген бизде айтыбыз, бул мыйзамсыз деп. Азыркы болуп аткан мектептеги, мисалы үчүн мектепке кириш үчүн Бишкек шаарында, Ош шаарында деген мектепке кириш үчүн чоң-чоң деген алар взнос өткөзөт. Взнос деп айткыбыз, бул кадимкидей пара да, легализованный, легалдуу түрүндө түзүп койгон, бул коррупция. Ошондуктан бүгүнкү күнү мисалы үчүн биз жыл сайын деген мен баламды биринчи класска алгыла деген акцияны өткөзөбүз. Жыл сайын биз ошондой көйгөйлөргө мындай катуу ошого мындай көптөгөн балдардын укуктары бузулат да. Анан биз таң калып атабыз, эгерде бүгүнкү күнү балдар негизи биринчи класска жете алышпайт, китептери жок, негизи эле китепке бара турган бут кийим жок, кийим жок, ошондой маселелер көтөрүлбөй, анан мындай жок деген мындай өспүрүм тарабынан, ата энелик тарабынан деген мындай көйгөй көтөрүлгөн биз байкабайбыз да. Бүгүнкү күнү деген ата энелик коомчулук кайрадан ушул балдардын уюлдук телефондору болгон үчүн алар балдарын убагында мектепке алып кетишип, маалымат алышып, балдар деген интернет булак аркылуу ар кандай билим ала турган маалыматты алышат да.
Бирок мугалимдер болсо ошол балдар мектепте сабак учурунда сабакка көңүл бурбай телефонун тиктеп отурушат деп көп даттанып жатышканы негиз кылынып атпайбы бүгүнкү күнү?
Бирок бүгүнкү күнү ар бир ата эне, ошол эле мектептин мугалимдери, ата эне коомчулук менен кадимкидей сүйлөшсө болот да, алар деген түшүндүрүштөрүн өткөзсө болот да. Мисалы үчүн биз мектептерден тыкып иштейбиз, кайсы жерде мектептин директори мындай тыкан болуп балдар менен ата эне коомчулук менен мындай ишендүү түзмө түз иштер түзүп берсе, түзгөн болсо, алар деген түшүнүк эле балдарды үйрөтүп коет, балдарды үйрөтүш керек, балдарга түшүндүрүштөрүн өткөрүш керек. Анан такыр тыюу салып койсок, бул мындай туура эмес иш болот да.
Назгүл айым, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен балдар укугун коргоо фонд лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова маектешти, эми кезек кайрадан кесиптешимде.
Рахмат. Сиз азаттык унагысын угуп жатасыз, эми дүйнөлүк басма сөзгө орун берели. Борбор Азиянын демократиялык чегинүүсү илгерилөөдө, Азиянын дини батышты барган сайын багындырууда, балдардын жакырчылыгы өрчүдө. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Өткөн жумада дүйнөлүк басма сөздө эң көп окулуп талкууланган окуялардын бири Facebook'тун негиздөөчүсү Марк Цукербергке АКШ конгрессиндеги сенаторлордун берген суроолору болду. Guardian басылмасынын саясий баяндамачысы Джонатан Фридленд саясатчылар интернеттин кантип иштерин, кайсы максатта колдонуларын билбей туруп, Цукербергди таң калтырган суроолорду берди деп жазды. Конгресс Цукербергди кыйнаганы менен Facebook баары бир күчтүү бойдон калганын баяндаган Фридленд, Цукерберг бул отурумга мыкты даярданып келген. Бирок саясатчылардын өтө жөнөкөй суроолору өспүрүм чоң атасынын үйүнө барып, интернетти колдонгондо эмес, вайфайды күйгүзгөндү үйрөткөндөй таасир калтырды. Жаш өтүп калган саясатчылар заманбап технологияны түшүнбөсүн билгизип койду дейт. Айрым сенаторлор Facebook'тун эсине WhatsApp'тан жарнама эмнеге келе берет? Facebook бекер болсо акчаны кайдан табат деген суроолорду берип, Цукербергдин айласын кетиргенин ааламтордо миңдеген көрүүчүлөр талкуулап жатышат.
Дүйнөлүк пресса.
Freedom House уюмунун демократия боюнча жылдык отчётунда мурдагы СССРдин курамына кирген өлкөлөрдөгү демократиянын өнүгүүсүнө баа берилди. Изилдөөнү талдаган Дипломат басылмасы 2005 жылдан бери Өзбекстандагы көрсөткүч алгач ирет алдыга жылганын жазды. Улуттук өзгөрүү ыкмасы менен жасалган байкоодо Өзбекстандагы демократия деңгээли 6.189 балл болуп эсептелген. Бул көрсөткүч менен өлкө аймактагы лидер боло албаса да, мурдагы жылдарга салыштырмалуу жакшы секирик жасай алды дешет адистер. Кыргызстан чөлкөмдөгү эң демократиялуу өлкө макамын сактаганы менен 2014 жылы саясатчылардын камакка алынганы, президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш иши, массалык маалымат каражаттарындагы соттук териштирүүдөн улам демократиялык баскычта артка чегинген. Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстандагы демократиянын деңгээли мурдагы жылдардан айырмаланган жок. Таджикстанда кырдаалды иликтеген Эдвард Лайман, жарандык коом көз карандысыз басма сөз, жергиликтүү демократиялык башкаруунун деми кайтып, тажиктер үчүн 2018 жылы жашоо жакшынукка өзгөрөрү күмөн экенин баса белгилейт. Имамали Рахмондун бийлигин уулу мурастап, бир партиялуу Таджикстанда демократиянын келечеги бүдөмүк болуп жатканына токтолот.
Дүйнөлүк пресса.
Экономист журналы жаңы дүйнөдө же Америка Кошмо Штаттарында Азиянын буддизм сыяктуу диний ынанымдарына кызыгуу артып, калктын көбү бутпарастардын сыйынуучу жайларына барып жатканын баяндады. Вашингтонда көз карандысыз Пью изилдөө борбору 2020 жылга чейин АКШдагы буддизмде тутунгандардын саны 4.2 миллионго жетерин, 2010 жылы алар 3.6 миллион болгонун жазат.
Дүйнөлүк пресса.
Дүйнөдө күн сайын миллиондогон бала зомбулукка дуушар болууда. Алар өз коомунда, мектепте же үйүндө запкы көрүп, кулчулуктун курмандыгына айланышкан деп баяндайт Ньюсвек. 535 миллион бала табигый кырсыктар, согуш эпидемиялар күч алган жерде жашайт. Мисалы, Конгодо 13 миллиондон ашуун киши гуманитардык жардамга муктаж, алардын 60% үй жайсыз калган балдар. Сомалиде 2.8 миллион, Түштүк Суданда 1 миллион бала курсагы тоюу тамак жебейт. Мындай фактылар айдан ачык болгон менен балдарга жардам берүүдө орчундуу иштер жасалбай жатат. 2014 жылы балдарды коргоо альянсы нарсилерге жасалган сексуалдык психологиялык зомбулук дүйнө экономикасына жылына 2 триллиондон 7 триллион долларга чейин зыян келтирип жатканын аныктаган. Эл аралык уюмдар тарабынан зомбулукка каршы ар бир балага болгону жылына 65 канат сайын жумшалат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык баяндардан Америка Кошмо Штаттары Сирия бийлиги дагы химиялык курал колдонууга барса жаңы соккурларын эскертти. Орусия президенти болсо дагы соккуру эл аралык мамилени чаң тополоңулат деп билдирди. АКШнын, Британиянын жана Франциянын Сирияга урган ракеталык соккусун Москва эгемен өлкөгө карата агрессия деп атаган. Темага Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Орусия президенти Владимир Путин батыш мамлекеттеринин Сирияга каршы кандай гана кошумча соккусу болсун, эл аралык мамилени чаң тополоң кылат деп эскертти. Бул тууралуу ал 15 апрелде Ирандын лидери Хасан Роухани менен телефондон сүйлөшкөндө айткан. Эки президенттин сүйлөшүүсү тууралуу Кремль кабарлады. Башар Асаттын өкмөтүнө 14 апрелдин таңында уда урулган ракеталык соккулар батыш мамлекеттеринин Сирияда болуп жаткан 7 жылдык жарандык согуштагы эң чоң чабуулу болуп калды. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Никки Хейли 14 апрелдеги коопсуздук кеңешинин жыйынында эгер Сирия режими уулуу газды кайрадан колдонсо АКШ дагы сокку ураарын эскертти.
Биз Сириянын химиялык курал программасын майып кылдык деген ишенимде турабыз. Эгер Сирия режими акылсыздыгын көргөзүп, биздин эркибизди сынагысы келсе, бул басымды калтырууга даярбыз.
If the Syrian regime is foolish enough to test our will.
14 апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин көпчүлүк мүчөсү аба соккулары эгемен өлкөгө карата жасалган агрессия болду деген Орусия тарабынан сунушталган резолюциянын долбоорун колдогон жок. Башар Асаттын негизги өнөктөшү болгон Орусиянын демилгеси менен өткөн кезексиз жыйында Москванын буудагы өкүлү Василий Небензя сокку уруу менен батыш мамлекеттери эл аралык мамиленин эрежелерин бузду деди.
Это хулиганство в международных отношениях и отнюдь не мелко.
Бул деген эл аралык мамиледеги бейбаштык. Бул майда нерсе эмес. Мында өзөктүк куралы бар негизги державалар жөнүндө сөз болуп жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун санкциясы жок эле уюмдун уставын, эрежесин жана эл аралык укуктун таяныштарын бузуп, терроризм менен күрөштө алдыңкы сапта турган эгемен өлкөгө карата агрессия жасалды.
Против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом.
АКШ, Британия, Франция Сирияга 14 апрелдин таңында соккурду. Пентагондун маалыматы боюнча Сирияны карай жүздөн ашуун ракета атылып, бутага режимдин химиялык курал программасына конкреттүү байланышы бар жайлар алынды. Ракеталык чабуулга Сириянын чыгыш Гута аймагынын козголоңчулар колундагы Дума шаарчасында 7 апрелде хлор газы колдонулган химиялык чабуулдан кеминде 43 кишинин өмүрү кыйылды деген окуя себеп болду. Сириянын буудагы өкүлү Башар Жафари бул окуяны козголоңчулар уюштурган маскарад деп атады. Улуу Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсондун айтымында азырынча Сирияга дагы сокку уруу планы жок. Ал Башар Асад дагы бир жолу чабуул жасоого мажбур кылбайт деген ишенимин билдирди.
Биз америкалык жана франциялык досторубуз менен бирге Асадтын химиялык куралынын дараметин азайтуу үчүн иштедик. Бул абдан маанилүү учур.
Ал
арада Сирия армиясынын өкүлү чыгыш Гута аймагы анын ичинде Дума шаары Сирия бийлигине каршы күчтөрдөн толук тазаланганын кабарлады. Сириядагы жарандык согушта 350 миңден ашык киши каза тапты. Алардын 1/3 бөлүгү карапайым адамдар. 1 миллиондон ашууну жарадар болду. Дагы 12 миллиондой адам качкынга айланды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Элдин эсинде, ЛТР эфиринде. 200 дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин, бүгүн кечинде саат 9:30 ЛТР телеканалынан Данисте телеберүүсүн көрсөңүз болот. Ал эми азыр кезекти сөз Дайра түрмөгүнө берсек, кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлообек Дүйшөев айтып берет.
Малак деген сөз аксы тарапта кургакчылык мезгилде бак дарактарга түшчү мите курт болот экен. Малак жалап жыгашта барк жок дейт. Ал эми сузак тарапта эгиндин, бийденин жалбырагын жей турган кызыл түстүү митенин бир түрүндө малак деп атайт экен. Мисалы, ичиңди малак жалап койдубу дейт. Биз малак жалап кеткендей жок кылыптыр деген сөздү бала кезде ат башы тараптан да көп укканбыз. Тияншан тарапта ала чыкты малаган деп коюшат экен. Жол четинде карайган малаган турат дейт. Маек деген сөздү да бүгүн баары эле аңгемелешүү, сүйлөшүү деп түшүнүп калды. Бирок бул сөздүн башка да мааниси бар. Маек уядагы тооктун тукуму, жумурткасы. Илгери энелерибиз тооктун тукумун жыйнап кеткенден кийин сөзсүз бир жумуртканы уяга калтырып кетер эле. Эгер маек калтырбаса тоок экинчи жолу ошол өз уясына туубай, коңшулардыкына барып тууп, үйдүн ээсин тукумсуз калтырчу. Ошон үчүн энелерибиз маегин калтырып кое көргүлө, тооктун маегине тие көрбөгүлө деп какшап турчу. Маргатон деген сөздү унуттук. Маргатон деген күлдү, чырпыкты же чычырганакты таш менен бастырып олтуруп жасаган суу тосмо болот экен. Мындай тосмо чоң-чоң арык менен күрүгүштөп келген сууну туш тарапка бөлүү үчүн же кыян селден келген суудан сактануу үчүн жасалчу экен. Илгери куланакта маргатон кылчу эле дейт. Ушул эле маргатондун дагы бир мааниси ошол эле Тияншан тарапта суу кунодон жасалган байпакты айтат экен. Ат башы жакта да тегирменге сууну маргатондоп тосуп салганбыз дейт. Масаке деген сөз бар. Мисалы, ат башы тарапта шылдың деген сөздүн синоними катары колдонулат. Масаке чекпей жөн айтпайсыңбы дейт. Бул шылдың кылбай жөн айтпайсыңбы дегенди түшүндүрөт. Мастек деген сөз бар. Жумгалда как чаңдаган кишини ушинтип атайт. Тээ кырдан ылдый келаткан кайсыл мастек дейт. Жерге талдык кыргыздарда матаңда деген сөз бар. Көкүрөктү өргө чаап дердеңдеп калган кишиге айтылат. Эмне эле матаңдап калгансың дейт. Күлкү деген сөздүн чүй тарапта айтылчу маанисин да биз билбейбиз. Мисалы, күлкү деген бир нерсенин эскирип, тамтыгы чыгып калгандагысы экен. Мисал келтирели. Башына күлкүсү чыгып калган эски тумакты кийүүчү эмес дейт. Күлпөт дегенди көбүбүз шаан шөкөт, куунап жыргоо деп түшүнөбүз. Чынында эле бир мааниси ушундай. Юдахиндин сөздүгүндө да ушундай. Күйөө кыз келип той болуп күлпөткө батты кыз улан дейт. Бирок ушул эле сөздүн теңирден тескери да мааниси бар. Мисалы, күлпөт деген памирлик кыргыздарда өлүк, өлүктүн сөөгү дегенди түшүндүрөт. Алар күлпөтүн истеп келди дейт. Алар өлүгүн, сөөгүн истеп келди деген сөз. Ушул эле күлпөт баткен тарапта азап, кыйноо, кыстоо деген мааниде колдонулат. Мисалы, күлүктүн оосун тартып жүр, күлпөт бербей багып жүр дейт.
Сиз Шайлообек Дүйшөев даярдаган сөз дайра түрмөгүн тыңдадыңыз. Келерки жарым саатта азаттыктын перекресток талкуусун уга аласыз. Анда Ишенбай Кадырбеков жана Алишер Мамасалиев Жогорку Кеңештин миссиясы тууралуу кеп курушкан талкууну эфирге Болот Колбаев алып чыгат. Перекресток талкуусу орус тилинде жаңырат. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка дагы тынбай жүктөп турат. Адегенде Ютубтан да кирип жаңы видеолорду көрсөңүз болот. Кадырман угарман, биз ушу менен Азаттык радиосунун 16-апрель дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын бүгүнкү баяндарын обого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердук пульттан Канат Карымшаков көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды Замира Кожобаева даярдады. Эфирден амандашканча эсен туруңуз. We'll be right back.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток». Сегодня мы обсудим миссию парламента с двумя экс-депутатами. Я представлю вам наших гостей. Депутат трех созывов Ишембай Кадырбеков и экс-депутат, эксперт по государственному управлению Алишер Мамасалиев. А передачу из бишкекской студии «Азатыка» веду я, Болот Кулбаев. Вообще, из-за чего возникла такая тема? Потому что вот на днях буквально парламент отправил в отставку генерального прокурора по представлению президента. И сразу после этого возникли дискуссии по поводу того, что отдельная фракция СДПК большинством голосов проголосовала за отставку своего же ставленника. Хотя 3 года назад фракция, правда, немного в другом составе, голосовала за кандидатуру Индиры Джолдубаевой. Буквально в прошлом году один из депутатов заявлял, что парламент постепенно превратился в большую нотариальную контору и просто легализует какие-то указания сверху. В 2016 году была проведена конституционная реформа, и полномочия президента были немного усечены. Господин Кадырбеков, как вы считаете, после этой конституционной реформы действительно появилась какая-то сила у парламента и ослаб ли президент?
Сила парламента была, да и после конституционной реформы тоже. То же самое. Там было внесено изменение в Конституцию, ослабляющее определенные полномочия президента и ослабляющие полномочия Генеральной прокуратуры. От него убрали следствие. И почему это делалось, в принципе, и понятно. Но что касается того, что случилось, это как раз-таки показывает сырость и, в общем-то, по сути, кризисное состояние идущей социал-демократической партии нашего Кыргызстана. Мы должны понять одно самое главное, что отныне при парламентской форме правления исполнительную ведь власть формирует парламент, коалиционное большинство. Не президент, а именно она. Соответственно, она несет уже ответственность, этот парламент, за правительство. Мы как-то так легко, до сих пор инертно думаем, что правительство ушло в отставку, и эта же партия формирует другую, как говорится, правительство. Так это же они же формировали, они несут ответственность за деятельность. Если они признали неудовлетворительную оценку этого правительства, значит, соответственно, это минус этой партии. Что касается генерального прокурора, это ставленник партии, коалиционного большинства, и они проголосовали. Если они голосуют против, значит, они признают работу Генеральной прокуратуры неудовлетворительной. А если они знали, что это неудовлетворительно, они не должны были ждать, когда оппозиционная партия выразит определенное недоверие, и новый президент представление напишет. Они должны были опережать и сказать, что мы выражаем недоверие. Это было бы лицо этой партии. А произошел вообще казус. Эта партия, социал-демократическая партия, даже не смог рассмотреть этот вопрос у себя на фракции. На фракции. Они должны были на фракции рассмотреть. И более того, если они считают, что их не ставленник прав, то хотя бы эта партия должна была проголосовать против, если остальные за.
А если вы говорите вообще в общем о парламенте?
Это я не случайно останавливаю внимание на социал-демократической партии, потому что этой же болезнью болеет и правящая партия Кыргызстан. Я уже не говорю о Бирболе, который, в принципе, непонятно, где они. Таким образом, парламент, именно та система выборов, которой избран, кстати, один из самых плохих форм пропорциональной системы, которая применяется только когда округом становится один округ, это в Израиле и в Кыргызстане, и, соответственно, лицо, которое приходит в депутата, оно становится аморфным. Мы только имеем дело с так называемыми партиями, знаем лидера партии. Это и следствие этого, что партия как бы является локомотивом, а в вагонах они привозят неизвестных серых каких-то личностей. И вот и люди, которые не имеющие свое «я», не имеющие своей принципиальной позиции, и вообще попавшие очень случайно, может быть, в партию, они, естественно, и ведут себя таким образом, как и ведут. И вот сегодня то, что сам на съезде произошло, раскол, причем четким разделением внутри социал-демократической партии на, естественно, ориентации уже на нового президента, часть, а другой на старый, это говорит о том, что Это партия номинальная. Если мы речь ведем, ведущая партия, имеющая большую историю, СДПК в таком состоянии, представляете само состояние всех фракций, которые в парламенте.
Спасибо. Господин Мамасалиев, вот как вы считаете, почему так вот резко изменились настроения в парламенте спустя вот 4 месяца после избрания нового президента, определенных разногласий между бывшим и действующим президентом? Какую роль в этом процессе играет парламент?
Спасибо за приглашение. И если говорить о парламентаризме, то он имеет свои признаки. Первый признак – это конституционная юстиция. То есть все основано на Конституции. Второй признак – это четкое разделение властей, ветвей властей, где парламент играет такую доминирующую роль. То есть он задает какой-то тон при выборе исполнительной ветви власти. Если мы возьмем как бы нашу практику, то я считаю, что после последней конституционной реформы правительство должно было как бы уйти в отставку, и с реализацией новых полномочий премьер-министра, то, что вот с декабря 2017 года у премьер-министра появились новые полномочия, и авторы этой конституции говорили о том, что при таком раскладе премьер-министр становится самостоятельным и очень сильным игроком в политической площадке. Но мы видим, что такого не произошло. Почему? Потому что, если мы заметим, что и при Атамбаеве парламент реализовывал политику президента, становился таким неким исполнителем. И при Жээнбекове, если мы сейчас посмотрим, все, что происходит, президент Жээнбеков реализует через парламент. То есть и в этом случае парламент не является доминирующим каким-то субъектом, он является объектом воздействия. И о уровне парламентаризма говорить пока не приходится. Такой парламент, конечно, распускать нельзя для власти. Да? Он очень удобный, очень управляемый. И я думаю, что как бы если что необходимо делать для развития парламентаризма, конечно, первое, нам необходимо дистанцировать администрацию президента от парламента. И вот в последнее время мы часто слышим тезис о том, что необходимо администрацию президента седьмого этажа перевести в какое-то другое отдельное здание. Я, если раньше к этому относился очень скептически, но вот исходя из этого, из их очень близкого расположения, когда депутат, когда лидеры фракции находятся на одном этаже с администрацией президента, мы видим, оно очень негативно влияет. Я думаю, что вот к этим тезисам стоит прислушаться тоже. Но это не является как бы одним из как бы инструментов развития парламентаризма. В первую очередь, я выше уже перечислил его.
Это больше технический момент какой-то.
Это больше технический момент, но он и политический, потому что кыргызский парламентаризм имеет свои как бы какие-то отдельные качества, в том числе и когда президент избирает, всенародно избранный президент приходит к власти, он, хочешь не хочешь, мы видим, имеет большое влияние на членов парламента.
А почему вообще вот у президента вот настолько сильное влияние на парламент?
Ну, вы знаете, во-первых, я говорил о том, что при правлении Алмашевича Атамбаева парламент был, его позицирование было сломлено через аресты, многочисленные аресты депутатов, возбуждение уголовных дел. И парламент не изменился, он остался. Появился новый субъект, президент, новый президент, новый избранный президент. Он, в принципе, реализует свою политику сейчас через парламент. Я не думаю, что до 2020 года как-то изменит ситуация. Что необходимо делать? Я считаю, что необходимо вносить поправки в закон о политических партиях. Первое. Второе. Необходимо вносить поправки в кодекс о выборах касательно избирательной кампании, составления списков, твердых списков кандидатов в президенты. И еще есть интересный опыт в Сингапуре. То есть на избирательную кампанию они ставят рамки не более 100 тысяч долларов, например, партия имеет тратить, не как бы распыляясь. Потому что, как правило, когда у партии появляются спонсоры, они приходом к власти начинают вынужденно отрабатывать те ресурсы, которые вкладывались во время избирательной кампании.
Спасибо. Господин Кадырбеков, вы успели поработать в парламенте, так называемом легендарном парламенте, который принимал все первые важнейшие документы независимого Кыргызстана. Вот могли бы вы провести параллели с тем парламентом и вот с парламентом уже шестого созыва?
Конечно. Вот мой парламент не должно воспринимать обобщенно, как какое-то цельное аморфное лицо. Она состоит из конкретных личностей, которые принимают решения и голосуют. Вот, от конкретного лидера этого партии. Кстати, возвращаясь к первому вопросу, меня удивляет одно. Какой была позиция лидера партии Атамбаева в отношении генерального прокурора? Имел ли, мог он сказать, например, своей партии, нет, защитите, потому что это и его кадр. И вот возникает вопрос, если он сказал, не поддерживайте, а вместе с тем члены фракции проголосовали за то, чтобы выразить недоверие, это уже один вопрос. Если он сказал, да, поддержите Жээнбекова его и голосуйте, тогда, по сути дела, он сдает свой кадр. Ценный кадр, который выполнял на определенное время те задачи, которые он ставил перед генеральным прокурором, и, соответственно, были и определенные уголовные дела. Вы знаете, вот этот рано или поздно выявится, какая позиция была данной ситуации Атамбаева. Вернемся к тому, что есть. Это личности. Вот в наше время мы избирались в одномандатном парламенте. И в округе, которым 33-й округ, где я баллотировался, это было 12 человек, каждый из них, вот, это были такие личности. И победить их, убедить своих избирателей в том, что я являюсь сильнее, чем другие, и, наконец, когда выбрали, за тобой эти люди всегда прослеживают, и надо быть всегда на взводе, это многое значит. То есть там все же был выбор. Мы должны понять одно – выбор. Почему избиратель выбирает? Потому что он свое право управления государством делегирует другому человеку. Это хорошо, как раньше было на общих собраниях, они голосовали, кого выбирать ханом, как править. Ну, они же не могут все в законодательные собрания сидеть. Так вот, когда вот партии, каждый выдвигает список, 120 было, помните, 14 партий, это более 2000 людей, люди уже они не выбирают, они голосуют. А что такое голосование? Это голосование, если кто-то попросил, или кто оплатил, и так далее. И они не знают людей. Таким образом, даже сегодня я, откровенно говоря, прослеживая парламент, я могу назвать на руке одной пальца каких-то фамилий, а дальше уже я не знаю, кто там сидит.
Угу. Вот то есть, по вашему мнению, не хватает именно таких сильных личностей, да?
Если парламентская форма правления... Вся власть сосредоточена, основная в парламенте, там должны быть личности, имеющие свое «я». Вот мы были в легендарном и последующем парламенте, я был в оппозиционной стороне, и у нас было от силы 7, иногда примыкало 12 человек. Вот все. И это 12 человек, 7 человек оппозиционно настроены. Мы могли парламент, его заседание повернуть направо-налево. Из этой оппозиции вышли такие личности, лидеры партии, как Текебаев, вот, который в нашем депутатской группе, Адахам Мадумаров, Байболов и так далее, Праненко. То есть это личности, Дооронбек Садырбаев, любого, про любого может что-то сказать. Это выбор народа был. Следовательно, я согласен с тем, что надо возвратить выбор, то, чтобы люди выбирали. И все же конкуренция была среди элиты. Из этой элиты должен быть вырвана те люди, которые придут в парламент. Вот. Поэтому жизнь показывает, если мы не изменим саму структуру формирования парламента при парламентской форме правления, будущего Кыргызстана не будет.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Азаттык», передача «Перекресток». Из Бишкекской студии «Азатыка» веду ее я, Болот Колбаев, а сегодняшние наши гости – депутат трех созывов Ишембай Кадырбеков, это экс-депутат, эксперт по госуправлению Алишер Мамасалиев. Сегодня мы обсуждаем нынешнее состояние дел в парламенте и вообще его миссию. Следующий вопрос я адресую вам, господин Мамасалиев. Вы поработали депутатом парламента в 2007-2010 годы. Тогда была жесткая такая президентская власть. И вы, когда работали, вы чувствовали давление какое-то со стороны администрации главы государства?
Я работал при суперпрезидентской форме правления, и я являлся членом партии Ак-Жол, как вы помните. На меня такого особого давления не было. Люди, которые помнят те времена, видели мою позицию, как я работал. Я курировал права человека, закрытые учреждения, и занимался правами заключенных. Вот. Что касается нашей основной темы парламентаризма,
Я просто к этому ввел, да, вот, да, потому что сейчас говорят, что тогда при суперпрезидентской форме правления, что сейчас в заявленной президентско-парламентской смешанной форме правления, как бы давление администрации президента как бы не изменилось.
Ну, это как бы не должно быть, знаете, оправданием для депутатов. Я согласен, вот выше сказали, что раньше люди знали депутатов по фамилии, их биографию, и вообще мы их помним, как бы мы знали их, это были действительно такие медийные персоны, да. Но вот тут как бы палка о двух концах. Мажоритарная форма выборов, она имеет свои недостатки тоже. Мы помним, что мы стояли перед такой проблемой, когда округа начали просто появляться такие княжества, да, так называемые, где люди уже непосредственно подчинялись только вот или слушали только вот своего депутата. И начались проблемы родоплеменного деления у нас. И я как член двух конституционных совещаний, мы же это вот обсуждали постоянно, какая форма правления, какая система избирательная более к нам подходит. И одна из причин, почему мы пришли на пропорциональную систему выборов, это о том, чтобы было страновое видение, да, то есть если партия, то партии должны иметь какое-то республиканское значение, не региональное, не родоплеменное, а именно, да, тут тоже есть недостатки, может быть, стоит рассмотреть какую-то смешанную систему, мажоритарно-пропорциональную, чтобы, если у нас 120 депутатов, пусть 30% избирается мажоритарно, тогда, я думаю, могут появиться такие личности, о которых мы выше говорили, да, действительно, независимые депутаты должны быть, да, потому что есть фракционная дисциплина. Последние поправки в Конституции усилили фракционную дисциплину. Теперь депутаты не могут выйти из фракции. Они должны сейчас письменно уже все оформлять. Фракция не может просто так выйти из коалиции. Она должна подписи собирать. Это тоже укрепляет как бы систему. Но это же как бы мы сейчас только делаем первые шаги парламентаризма. Я не думаю, что следующий парламент будет качественнее. Потому что парламент – это зеркало нашего общества. Мы – это и есть, как бы, наше отражение, оно там и находится. Общество такое тоже сегодня, да, мы можем наблюдать, что морально-нравственные этические нормы становятся ниже, статус ниже. И в этом отношении нельзя, как бы, ругать прям парламент, что парламент виноват. Мы все такие стали. Это мы сами все виноваты. Мы тоже допустили это. Да, надо исправлять, конечно, но я бы не хотел делать, вот как бы, как это сейчас принято, депутатов делать козлами отпущения, что они во всем виноваты. Мы за них голосовали, мы отдавали за них свои голоса, поэтому мы тоже несем какую-то солидарную ответственность.
То есть на каждом из нас лежит какая-то доля вины, да? Господин Кадырбеков, это прошлый созыв парламента, то есть пятый созыв, называли таким неким переходным, да, постреволюционно, в 2010 году в неспокойное время был избран, и тогда даже эксперты говорили, что следующий парламент, следующий созыв будет более качественным. Но сейчас опять такие же претензии высказываются и в адрес депутатов шестого созыва. Почему не улучшается? Это вот, как сказал господин Мамасалиев, связано только с избирателем или все-таки есть какие-то другие факторы?
Здесь мало виноваты избиратели. Мы, по сути дела, вопрос, я уже говорил, мы лишили у избирателя права выбора. Угу. Мы говорим, голосуйте за партию, и виртуально представляем, что за ним стоят какие-то некие люди. Мы же лишили ему права выбора. И когда мы говорим, что избиратель выбрал или неправильно,
так они выбирали эту партию. По идее, если сама система избирательного процесса так, перевод, как говорится, голос избирателя на мандат. Если голосовали за партию, там в зале должен сидеть какой-то некий партия, то есть не люди виртуально. Но вместо партии сидят же люди же конкретно, о которых люди не знают. Поэтому надо, пока если мы не поменяем саму систему, выборную систему, не дадим возможность выбора нашим избирателям, отдать свой голос тому, кому он верит, у нас ничего хорошего не будет. Ну, и не надо здесь, как говорится, нового придумать. В мире уже придумано. В пропорциональной системе имеется 150, около 150 модификаций преференцированного голосования. Я же говорю же, вот в той же, как говорится, в Германии возьмем, да, у них 260 землячеств, и они разделены на 280 округов. Пропорциональная система. И в этом списке больше 10-12 человек не бывает. То есть было предложение в прошлый раз у Текебаева разделить Кыргызстан на 9 округов. Соответственно, разделить округа по местам мандата, разделить по количеству избирателей, вот, по областям. И вот представьте себе, по количеству избирателей попал бы в Нары, например, 6 избирателей, в Талас 5, там мы рассчитывали в Исыкуле 10 и так далее, и так далее. То есть уже четко уже обозначено. Вот. И, естественно, люди уже, конкуренция идет внутри той списка, где у тебя 10 или 15 человек. Пусть дальше таким же образом суммируется, переходит порог, и, в общем, расчеты все это есть. Но первым чтением прошло, а этот же президентский аппарат вместе с президентом сразу же, как говорится, стали отрицать, потому что там могли прийти личности. А им-то не хочется это президенту и его окружения, личности, им хочется людей, которым легко управлять, манипулировать. Пусть это будут бизнесмены, пусть будут люди уязвимы, которым можно, как говорится, направо-налево повернуть. И они во втором чтении его не приняли, они категорически против. То есть сегодня властная или политическая элита не хочет, чтобы пришел парламент, элита парламентской формы управления. А им хочется управляемый. Поэтому те политические элиты, которые сейчас не в парламенте, не во власти, но они хотят изменения, они уже должны уже лоббировать именно вот этот подобный во всем мире, подобную структуру пропорциональной системы. То есть возвратить избирателям процесс выбора. Вот недавно, буквально 20 дней назад, прошла презентация законопроекта, сделанный правовым такой Аделет, клиника Аделет, в котором интересное предложение же. Там предлагается разделить на 115 округов. То, что в каждом округе по одному будет кандидат, то есть так же, как и мажоритарно.
Только уже...
Так уже конкретно. Теперь... У нас встает вопрос, а приведет это регионализм? Ничего подобного. При пропорциональной системе, когда уже это получится внутрипартийная конкуренция, люди будут голосовать за конкретную партию, представителя этой партии, и этот, потом, если они порог преодолели, он будет занимать в списке то место, сколько он получил голосов. То есть на первом этапе ЦИК сдают не очередность, а сдают просто вот Кадырбеков, округ такой-то, округ. Потом, после того, как выборы закончились, в зависимости от того, сколько он получил голосов, у него выстраивается рейтинг, какой он будет в очереди. То есть его, какой у него получил доверие избирателей. Очень интересно. Но тогда у нас придет личность. Я не уверен, что сегодня политические элиты, находящие во власти, захотят его. Но надо его толкать. Надо его толкать, потому что... Я присутствовал, я был докладывал, как говорится, определенную часть, и почти, ну, могу сказать, стопроцентная поддержка была общественности. Вот. Итак, возвращаемся. Будет и седьмой созыв, будет еще хуже. Если мы не изменим саму систему выбора, не возродим саму философию выбора. Избирателям не дадим возможность выбора. А мы оставили избирателям сегодня не выбор, а голосование. И вот все говорят, надо бороться с подкупом. И призывать люди, говорят, не продавайте свои голоса. Но если человек не может некого выбрать, он не знает, кого выбрать, у него один, два выхода. Или не прийти ли на выборы, или же, если дали деньги, прийти проголосовать. Вот то, что и делается. То есть мы уничтожили систему.
Спасибо, господин Мазлюк. Господин Кадырбеков высказался, вот как прийти именно к качественному парламенту. И буквально вчера во время встреч с лидерами Европейского Союза президент Сооронбай Жээнбеков еще раз подтвердил, что он тоже намерен идти к парламентской демократии. И, по вашему мнению, с чего сейчас надо начать? Потому что уже об этом говорят 8 лет, но как-то все с места не двигается.
Я соглашусь с тезисом, что Евросоюз, политики Евросоюза очень внимательно следят за событиями в Центральной Азии. Им очень интересен, чем закончится эксперимент с парламентаризмом. Ну, единственный сейчас в Центральной Азии это. И я скажу, что есть и скептики, есть люди, которые, в принципе, еще надежда осталась. Потому что была очень интересная как бы, ситуация в Таджикистане, когда появилась партия исламского толка, партия исламского возрождения. Да, и мы прогнозировали, что в Кыргызстане тоже появится такого рода партия. Потому что она и в Турции появилась, первая в Турции появилась, где тоже сильный парламент. И мы думали же, потому что парламентаризм это в первую очередь это партии, наличие сильных партий. Но, к сожалению, в Таджикистане эксперимент закончился очень печально. Всех активных членов ПИФТ ликвидировали, нейтрализовали с политического поля, и лидеры находятся сейчас в гонениях. И я хочу, почему я сравниваю, потому что есть такой скептицизм, что эксперимент с парламентаризмом все-таки приведет к какому-то такому негативному моменту. Да? И вот уже есть даже интерес предложения полностью перейти на мажоритарную систему. Вообще в народе говорят, нужен порядок, надо отдать президенту все-таки, должен быть один ответственный. Вот такие настроения, они стали увеличиваться. Объем их очень большой. Если мы сейчас провели бы референдум, я как бы не стану ораклом, если скажу, что большинство изберут президентскую форму правления. Это вот так, я на себя.
Но это тоже как бы навязывается определенными даже внешними.
Нет, это игроками. Даже просто. Нет, ну даже если просто люди видят парламент, они понимают, что должен быть один субъект, который принимает. Что нужно делать? Я все-таки думаю, я за тот тезис, я поддерживаю вот народный тезис, что нужно навести порядок в стране. Вот если мы вспомним, чего у нас, как президент Атамбаев стал сильный перед парламентом. В конце 2012 года он презентовал стратегию устойчивого развития страны. И он ее, чтобы легитимизировать, создал Национальный совет по реализации данного курса. Да, они там приняли, они его утвердили, а потом этим утверждением лидеры фракции депутаты его приняли. А там он, его, один из его тезисов было, я теперь отвечаю за внутреннюю и за внешнюю политику страны. И тогда, в принципе, стало понятно, что президент берет на себя ответственность за страну. Но его можно оправдать только, знаете, тем, что парламент на тот момент, он не стал как бы создавать антагонизм, да? Он согласился с этим, он был слабым. И тогда все промолчали, потому что все хотели, чтобы был наведен порядок. Я думаю, что сейчас, что необходимо сделать? Нам необходимо сейчас действительно навести конституционный порядок в стране. Вот то, что происходит сегодня в стране, вот мои друзья с Казахстана очень внимательно наблюдают за новостями, и новости такого характера, как громкие аресты, запятая, громкие отставки, запятая, погромы на китайском предприятии, да, пожары, они наводят на мысль, что в Кыргызстане у нас что-то неспокойно происходит. Это же инвестиции тоже. Я думаю, что первое, что необходимо сделать, это сейчас просто навести конституционный порядок. Я думаю, президент имеет все для этого как бы рычаги, и парламент, я думаю, поддержит, если будет наводиться хотя бы пошаговый какой-то в течение года сильный порядок, где граждане будут себя чувствовать безопасными, раз, и где люди, совершившие преступления, будут понимать, что ответственность неизбежна. Вот когда вот при вот этих двух условиях мы можем говорить об начале развития какого-то парламентаризма. А пока вот эти два условия не соблюдены, я думаю, говорить о парламентаризме, ну, не имеет смысла.
Спасибо вам за интересную дискуссию. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» была программа «Перекресток». Нашими сегодняшними гостями были депутат трех созывов Ишимбай Кадырбеков и экс-депутат, эксперт по госуправлению Алишер Мамасалиев. А передачу из Бишкекской студии вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.